по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии снова в эфире продолжается наше виртуальное путешествие. Сегодня пятница, это если вы слушаете нас в прямом эфире, а не в записи. И наша команда, мы с Аленой Вальц сегодня в эфире. Алена, привет тебе.
Привет, Олег, это... привет всем, кто сегодня нас слушает.
Это, видимая часть горы. А вот невидимая, она больше.
Невидимая часть намного больше. Невидимая часть Александра Анисимова. Сегодня с нами Ольга Каракчиева, которая вернулась из отпуска.
Да, вот. Добро пожаловать.
И также вот вся невидимая часть — это все наши слушатели.
Да, которые пишут, которые оставляют свои комментарии, которые высказывают свои мысли. Друзья, мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, а через приложение Theos, если оно у вас работает, через наши группы в социальных сетях. В популярных соцсетях есть наша группа по страницам Библии, и вы легко их можете найти по нашей аватарке буквы ПСБ, на такие белые буквы ПСБ на красном фоне. Вот. И также везде, где вы смотрите или слушаете трансляцию, вы можете нам писать. Мы с вами сегодня завершаем читать Евангелие от Марка, хотя в коротких наших выпусках, исправь меня, пожалуйста, Алена, но, по-моему, уже вчера должны были вернуться к Ветхому.
Да, мы вчера начали читать книгу Левит, поэтому мы плавно перемещаемся в Ветхий Завет и постепенно от жертвы Иисуса Христа из Нового Завета мы возвращаемся к жертвоприношениям в Ветхом Завете.
Да, и как раз будем говорить о тех пяти жертвах, но этого мы уже сделаем в следующий раз. Хотя я сразу вас, друзья, хочу предупредить, есть такая богослов... Среди не богословов даже, скорее, нет, серьезные богословы этой глупостью уже не занимаются. Юные семинаристы занимаются. Есть среди семинаристов шутка. Они говорят так, значит, обычный человек, начинающий читать Библию с Ветхого Завета, заканчивает ее где-нибудь в середине книги Левит, в середине книги Бытие, там, когда войны начинаются, 14 глава, вот как-то так. Зачастую бывает, что завязают люди именно так. Вот. А подготовленный семинарист увязает в Библии на книге Левит. То есть он начинает читать от начала, он до Левита доходит, и там ему уже становится тяжело. Я бы сказал, что это, конечно, такое преувеличение, не надо так.
Какая-то доля есть. Потому что я в свое время завязала на середине книги «Исход». Я, видимо, была наполовину продвинутой.
Так ты же, да, ты понимаешь, ты уже филолог, но еще не семинарист.
Да.
Вот, поэтому у тебя уже был «Исход». И это понятно. Почему? Потому что, когда ты читаешь, в принципе, да, когда читаешь какой-то текст, и преподаватели это знают, когда мы даем, допустим, задание ученикам, мы говорим им так, вот вы читаете, и найдите ответы на такие-то вопросы. Если вы найдете, вы конкретно будете искать ответы на вопросы, тогда вам и читать будет проще. Вот, я сейчас сразу, мы вернемся, конечно, к Евангелию от Марка, потому что там у нас осталось еще несколько глав, и важных глав, но я сразу скажу, как одну конкретную вещь по книге Левит, потому что иначе просто не успею. Читая книгу Левит, попытайтесь, пожалуйста, ответить на два вопроса. Значит, первый вопрос. Как Бог проявляет свой характер и свою заботу и любовь, то есть проявление характера Божьего и конкретно вот этих вот его качеств, да, его забота об Израиле и его любовь к израильскому народу. Вот каким образом через все это он проявляет заботу и любовь? Как он заботится о своих людях? Потому что мы можем воспринять это просто как список правил каких-то, а можем посмотреть иначе и сказать, что вот это Божья забота. И, конечно, это не просто список правил. Вот Божью заботу полезно будет увидеть. И вторая история. Как книга Левит, в частности, жертвы, да, всесожжения, жертвы в книге Левит указывают на Христа. Потому что предполагалось, что люди, израильтяне, будут готовы, по крайней мере, к тому, чтобы принять то, что сделает Христос. Ну, или, скажем так, у них не будет оснований сказать, мы были не в курсе. Они будут в курсе, потому что жертвы, жертвоприношения, которые были в книге Левит, указывают на Христа. Вот каким образом книга Левит указывает на Христа? Об этом задумайтесь, пожалуйста, и тогда вам будет гораздо проще, намного легче читать. Возможно, вы найдете для себя некоторые неожиданные вещи. Возможно, вы сделаете какие-то важные открытия. А потом уже вместе в следующую пятницу мы с вами будем книгу Левит читать. Вот такая у нас... Такие у нас ближайшие планы. Ну и также, друзья, напишите, пожалуйста, что для вас самое главное в Евангелии от Марка. Вот просто вы читали Евангелие от Марка, расскажите, пожалуйста, что для вас в этой книге, в этом Евангелии главное. Ну и приветы. Я надеюсь, что сейчас нас будет побольше, потому что отпускной сезон кончается, люди собираются. Вот, и я хочу, кстати, я понимаю, что нас слушают в основном в Российской Федерации, но я хочу сейчас, и мы когда-то такое делали, но очень давно, хочу пригласить написать конкретно тех, кто не в Российской Федерации, в других странах. Вот, кстати, Тони Дэниелс у нас давно нас слушал из Соединенных Штатов Америки, давно от него ничего не слышно, хотя я видел его лайки в некоторых социальных сетях. Вот, напишите, пожалуйста, если вы в других странах. Ну, если в России, кстати, тоже, да, другие города. Такую небольшую географическую перекличку мы с вами можем сделать. И, конечно, Алена попытается меня перебить и сделает это, сможет это сделать, я верю. Вот, когда будут комментарии, вопросы и прочее. Вот, ну что, к Евангелию от Марка перейдем?
Да, давай перейдем. На этой неделе мы читали последние три главы, это 14, 15 и 16. И здесь, я думаю, мы поговорим о распятии Иисуса, о воскресении Его.
Да, я хочу немножко вернуться назад, потому что, помните, мы в прошлый раз говорили, и помнишь, мы с тобой в прошлый раз говорили о взаимосвязи в Евангелии, о том, как важно, читая Евангелие, обращать внимание на не только на какие-то главы, на конкретный текст. Вот, я сейчас... Ну, просто это потом пойдет у нас такой красной нитью через все Евангелие. Я хочу вернуться... Ты сказал, 14 глава, да? А вот я хочу вернуться к 14 стиху, но только первой главы. 14 стих, первый глава. Это не значит, что мы потом будем все читать. Вот.
Не успеем.
Ну, давай, да, не успеем. Прочитай, пожалуйста, можешь 14 и 15 стих первой главы Евангелия от Марка?
Да, конечно. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
Есть слова, которые здесь повторяются дважды. Одно из них — это слово «Евангелие». Да, простите, пожалуйста. Одно из них — это слово «Евангелие». А вот другое слово — «Царствие». Слышала, да, несколько раз? Дважды. «Царствие Божие». И встреча с этим царствием через покаяние приблизилось Царствие Божие. Значит, Иисус пришел, приблизилось Божие Царствие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В благую новость, в благую весть, в радостную новость. Значит, встреча с царствием через покаяние и через веру. Появляется эта тема царствия. Теперь дальше. 16 по 18 стихи. Прочитай, пожалуйста.
«Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставивши сети свои, последовали за ним».
Как может Иисус, я понимаю, они там были все знакомые и так далее, отчасти даже родственниками были. Но как может Иисус просто вот идти, проходя, он увидел и говорит, идите за мной. А потом в 12 главе будет, не, простите, в 11 главе будет вопрос, а какую властью? Но там, правда, вопрос ему зададут в храме, какой властью ты это делаешь, да, какой властью ты очищаешь храм. Но вопрос-то этот напрашивается с самого начала. Значит, он говорит, покайтесь, потому что приблизилось Царствие Божие. Царь пришел, Да фактически он сразу себя позиционирует, такое современное модное словечко, позиционирует. Именно так. И как царь он, во-первых, призывает к покаянию, то есть встреча с царством через покаяние, во-вторых, через веру, да, веруйте, в-третьих, через следование за Христом. Совершенно конкретные вещи. А давай сразу прочитаем еще и 19 и 20 стихи.
Угу. «И прошед оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке подчинивающих сети, и тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Заведея в лодке с работниками, последовали за ним».
Вот так. Значит, во-первых, они занимались делом, они подчиняли сети. Во-вторых, там был отец в лодке. То есть они, вообще говоря, были при деле. Это не скучающие зеваки, которым вообще нечего делать. И вот он говорит, пойдем, идите за мной. И они оставляют их. Они оставляют все. Они идут за Христом. И вот он с самого начала позиционирует себя именно как царь. То есть это не то, что появляется потом. А эта история развивается и дальше. И потом мы читаем с вами в Евангелии о его власти. Мы с вами об этом говорили, я не буду уже это перечитывать. Его власти над природой, власти над болезнью, власти над злыми духами и власти над смертью. Воскресение. И те, кого он воскресил, и его собственное воскресение. Вот. И их воскрешение, и его воскресение. А теперь 15 глава. 15 глава, 2 стих. Он встречается с Пилатом, римским префектом. Есть в русской традиции слово «прокуратор». Наверное, во многом этим обязаны Булгакову. Да, но, конечно, он все-таки не прокуратор, он все-таки префект. Да, ну вот наместник римский. 15 глава, 2 стих. Какой вопрос задает Пилат Иисусу?
«Ты царь иудейский».
Он же сказал ему в ответ.
«Ты говоришь».
«Ты говоришь». Теперь смотрите, какая еще интересная вещь. Пилат задает вопрос. Иисус же делает из этого вопроса утверждение. То есть, как бы, ты сам это утверждаешь. Ты сам об этом говоришь. И вопрос-то понятен. Об этом шла речь на протяжении всего Евангелия. Все Евангелие от Марка. Теперь смотрите, что дальше. Ведь Пилат поставлен римлянами. Он никакой не царь, конечно. Пилат не имел права, не имел титула иудейского царя. До этого когда-то Ирод был царем. Но у него была такая... Был Ирод тот, который великий, тот, который начальник династии. Вот. Но у него такое царство поставленническое. То есть римляне делали его царем. А здесь уже ко времени Пилата статус этой провинции был другим. Соответственно, Иисус приходит и разрушает ту политическую систему. Он не вписывается в политическую систему, которую мы видим и в которой работает Пилат. И более того, до этого, и вот тут мы все-таки вернемся к тем главам, которые мы сейчас пропустили, хотя еще кое-что должен был сказать. Возникает вопрос о авторитете. Да, какой властью ты это делаешь, спрашивают Иисуса. В 11 главе, 27 и следующих стихах говорили ему, какой властью ты это делаешь и кто тебе дал власть делать это. Это вопрос о власти. Дальше 12 глава. Вопрос о налогах кесарю, податях. Позволительно ли платить налоги? Какую власть принимаете вы? Какую власть, под какой властью живут иудеи? Какова власть Божия? Это опять вопрос о власти. 24 стих 12 главы. Это вот история с двумя параллельными, противоположными друг другу группами людей. А нет, 24 стих это у нас уже получаются саддукеи. Саддукеи, которые тоже приходят для того, чтобы Иисуса уловить, он им говорит, этим ли приводитесь в заблуждение, не зная Писаний? теперь внимание, не силы Божьей. Тоже можно переводить как не власти Божьей. А часто говорят в связи с этим о отношении между Иисусом и властями мира. Вот Пилат – представитель римской власти. И Евангелие от Марка, Евангелие для римлян. Значит, что удивительно? Удивительно то, что Иисус, имея власть, не вписывается в систему мирской власти. Потому что власть его не от человека. Власть его от Бога. И когда фарисеи и книжники пытаются сохранить статус-кво, тот статус-кво, который они хотят сохранить, это статус-кво, поставленный человеком. То есть мы римская провинция, у нас тишина, у нас покой, но при этом пороховая бочка, как, кстати, в современном Израиле тоже, любая искра может к такому взрыву привести, что потом мало не покажется. И выбор для фарисеев на самом деле очень прост. То есть, ну как прост, да? Либо у нас будет сейчас мир и покой, и блажь, и тишь. Либо, да, но тогда от Иисуса нужно избавиться. Потому что он мешает. Потому что его власть не от мира сего. Он сам об этом говорит, моя власть не от мира сего. Да, кстати, поэтому он может так, мягко говоря, скупо отвечать Пилату, потому что он это не вписывается. Итак, если мы хотим покоя, рассуждают фарисеи, то от Иисуса нужно избавляться. Если же мы не хотим от него избавляться, тогда перевернется все. Перевернется вся наша жизнь. Перевернется все наше представление о прекрасном. И вот тогда Бог вторгнется в нашу жизнь. Но тогда нет обещаний, что статус-кво останется. Скорее всего, уже не останется. И вот зачастую комментаторы, скажем так, те комментаторы, которые не просто комментируют, потому что просто комментатору, ну, это просто это выходит за рамки его задач, а те комментаторы, которые все-таки, у которых все-таки проповедническая направленность, они говорят о том, что вот это отношение между миропорядком, который был тогда, и Иисусом, пришедшим в миропорядок, на самом деле во многом указывает на отношение между человеком и Богом. Значит, я могу делать вид, ну, мне удобно жить так, как я живу, я могу делать вид, что Иисуса нет, что Иисус ко мне не обращается, что все это несерьезно, что все это не про меня, что все это давно было. Я могу закрывать глаза на Иисуса Христа ради своего статуса «кво», ради того, чтобы сохранить то, что было. Многие, кстати, так и говорят. Я подумаю о вере потом. Я подумаю о покаянии потом. Другой же вариант, то, что мы читали сегодня с тобой в начале первой главы. Покайтесь, уверуйте, следуйте за мной. Но тогда из этой жизни, из доверия Богу, из следования за Христом будут определенные последствия. И эти последствия статус-кво, среди прочего, могут перевернуть. И, скорее всего, перевернут, так или иначе. Вот выбор, он остается за каждым человеком. Для римлян тут еще был один момент. Он связан вот с чем. Ведь мы уже говорили, что для римлян важна была государственная власть. Римляне были сторонниками военной силы, и римляне были сторонниками государства, государственной силы. То есть, если мы с вами говорим о государственниках, да, сегодня может человек сказать, вот я государственник. Таких государственников, как римляне, еще поискать. Для них государство имело огромное значение. Куда больше, кстати, чем для евреев. У евреев изначально такого не должно было быть. Потому что еврейское государство изначально было теократией. Это власть Божия над народом. Но, живя в Римской империи, еврейский народ к тому времени, ко времени Иисуса Христа, тоже фактически стали государственниками. И вот в это врывается Бог, в это врывается Христос. Евангелие для римлян фактически говорит... Помнишь, мы говорили о книге «Исход», и тогда мы несколько раз отмечали, это было сказано в наших предзаписанных программах, это звучало в наших прямых эфирах, что там ведь не про то, как во второй книге Библии, не про то, как Бог противостоял фараону. Фараон слишком ничтожен для этого. Ну, как бы, какой-то фараон. Они меняются, а Бог один. Как бы, что там, сколько, Бог может сказать, сколько там фараонов бывало? Это как в одной организации, которая, я знаю, уборщица, там работала много лет. Вот, она говорит, ну, директора-то приходят и уходят. Вот, а я-то тут, там, я-то остаюсь. А тут, конечно, без шуток, тут на полном серьезе. Это противостояние между Богом, неба и земли, и божествами Египта. Множеством божеств Египта. Естественно, Бог в этом противостоянии побеждает. И, естественно, все божества Египта ничего не стоят. Это вторая книга Ветхого Завета. Во второй книге Нового Завета противостояние Иисуса Христа и системы, которую сложил Рим. Ну, сначала Греция, а потом, соответственно, модифицированная система уже в Риме, которая сложилась и была благословена Римом. То есть Иисус противостоит вот этой системе. И те люди, которые говорят, у меня все будет нормально, меня ничего из этого не коснется, я буду жить как раньше. Вот 14 глава, где Иисус говорит о будущем, Иисус говорит о вот этих последних временах. И исполнение, по крайней мере, частичное исполнение этого около 70-го года нашей эры, 70-го года после Рождества Христова, разрушение храма. Пришли римляне, все уничтожили. Значит, получается, что жить, пытаясь уйти от Христа и думать, что ну я же живу сейчас, значит, без Христа я проживу, не выйдет, не работает это. Христос противостоит этой системе, он противостоит римской системе, и через его воскресение оказывается сильнее. Вот эта история, один из взглядов на второе Евангелие, одна из граней второго Евангелия. А я хочу, если там нет того, что нужно прочитать, я хочу сейчас все-таки уже перейти к тексту, к 14 главе.
Давай я прочитаю, а потом перейдем. Нас приветствуют наши постоянные слушатели. Юрий, Римма, Евгений. И Юрий Лауконин, отвечая на поставленный тобой вопрос, пишет: «Мне в Марка нравится краткость и лаконичность повествования. Ясно и четко, и это подкупает».
Да, я признаю, что вот мне как раз... Мы настолько разные, Юрий. Вот мы с вами разные сейчас, да, я это понимаю. Мне как раз порой кажется, что, Марк, ты что не досказываешь? Да. Одно время была популярна книга, я не знаю, думаю, что сейчас тоже, «Пиши, сокращай». Вот, да, про то, как писать продающие тексты, по-моему, если не ошибаюсь, несколько лет назад вышло. И вот там как раз про краткость, там как раз про конкретную задачу. Вот, Марк этого не читал. Но пишет он именно так. Вот у него это «пиши, сокращай». А я сижу и думаю, ну, хорошо, что следующий Евангелие – это Евангелие от Луки. И там будет подробно с исторической точки зрения. А хорошо, что потом четвертый Евангелие – это Евангелие от Иоанна. И там будут подробности с богословской точки зрения. Но у Марка действительно так. Лаконично, очень конкретно, без лишних слов. Да.
Да, Юрий добавляет, говорит, видимо, нашему менталитету ближе римский образ мыслей.
Это вашему. И кого-то еще из наших слушателей.
Ну, мне тоже, кстати, я когда читаю Марка, мне хочется заглянуть в другие Евангелия, прочитать эти же события немножко в развернутом варианте.
Да, вот мне тоже. Но опять, мы все немножко разные. Я думаю, что... Да, я думаю, что пока кто-то из нас будет... заниматься богословскими изысканиями, Юрий будет жарить мясо для шашлыка, делать конкретные вещи. Это вот история Марии и Марфы. И это не значит, что одна хуже, одна лучше. Это значит, просто они разные. Мы с вами разные. И это хорошо, потому что если мы все будем сидеть и уходить в дебри, шашлык так никто не пожарит. Вот. Да. Можем или как-то?
Да, говорить? Давай.
Хорошо. Приходим. Значит, 14 глава, конец 14 главы. Ученики разбежались от Иисуса, да. Правда, там единственное такое интересное наблюдение, 51 стих. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Некоторые считают, что это сам Иоанн Марк, сам автор Евангелия. Есть такая, не такое мнение, никто больше об этом эпизоде не рассказывает, Марк об этом рассказывает. Вот. Может быть так, может не так, я не знаю. Но все же разбежались от Христа, все оставили его, как он, собственно, и обещал. Вот. И как раз то, о чем коротко говорит Марк, более подробно говорят другие евангелисты, как пытались найти обвинение. Потому что смерти они сами не могли предать, а смертную казнь должны были утверждать римляне. Значит, надо было найти обвинение, которое подходило бы для римлян. Иудеи постоянно гордились тем, насколько они служат Богу. Однако вся эта последовательность событий, вся эта последовательность эпизодов с арестом, обвинением, судом над Христом, казнью Иисуса Христа, как-то вот подсказывает, что они скорее служат здесь не Богу, а римлянам. Не случайно римский император, правда, уже несколько позже новозаветных событий, на несколько десятилетий позже, стал говорить о себе, что он богоподобный. Но вот это богоподобие Рима ради сохранения статуса кво евреи принимают. И обрати, пожалуйста, внимание на то, как пытаются найти свидетелей. 55 стих. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. Значит, мы не замечаем то, что они делают, но у них уже приговор готов. Им нужно только найти свидетельство. То есть они знают, что хотят делать. И он знал, что они хотят делать. Он знал, что они его убьют. Они уже так решили. Но им хочется, чтобы была, по крайней мере, видимость законопослушания. Им хочется, чтобы, по крайней мере, было ощущение, что все делается правильно. И не получается. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства их не были достаточны. В других переводах свидетельства не согласовывались друг с другом. Но либо они не были достаточны, на смертную казнь не набиралось. Вот. Второй вариант, да, они противоречили друг другу, а все-таки хотелось-то, чтобы было по закону. Ну вот, по крайней мере, видимость, чтобы была. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворный и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворный. Здесь, кстати, есть одна тонкость. Многие исследователи говорят, что грех против храма или слова против храма, даже слова против храма, могли стать причиной для того, чтобы человека казнить. То есть для этого, чтобы вот это утвердить, римской казни не было нужно. В частности, ссылаются здесь на Деяния апостолов. Помнишь первого мученика христианской церкви? Стефана.
Стефана?
Да. И вот тут есть такая тонкость. Его побили камнями. Его как раз обвиняли в том, что он говорит богохульные слова, среди прочего, и на храм. Вот. Правда, там вопрос, вот события, которые описываются в конце 7 главы, это казнь Стефана, в конце 7 главы Деяний. Это было что? Это был самосуд, который, в общем, противоречил римскому закону. Или это было нормально, это было допустимо по закону. Вот, я сейчас в это
углубляюсь. Но опять же, Иисуса его ведут к Понтию Пилату.
Да.
То есть, если бы они могли совершить этот самосуд, они бы его совершили бы.
Вот. И более того, Марк нам пишет, что это свидетельство не было достаточно. То есть этого тоже не хватало.
Да, я когда читала главу эту, я тоже, если честно, прям в этот раз особенно обратила на это внимание, потому что здесь что ни стих, то есть в 55-м стихе написано «не находили», в 57-м, там, нет, не в 57-м, там, в 59-м «не было достаточно», потом мы читаем дальше. В 63-м стихе, в 64-м стихе «вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Вообще гениально написано. То есть это все-таки было богохульство или это вам кажется?
Да, как вам кажется, что вы считаете? Что, как вы... Причем богохульство, мы сейчас до этого дойдем, богохульство совершил сам священник, сам первосвященник в 63 стихе, а обращает внимание на богохульство. Сейчас добежим до этого, потому что действительно, они пытаются найти свидетельство. Они, мы говорили с Евангелием от Матфея, насколько незаконен был сам этот суд. Что то, что делается, то, что они устраивают, делать было нельзя по целому ряду причин. Вот, они пытаются найти беззаконие в Иисусе, хотя их действия противоречат Божьему закону в принципе. Иисус, кстати, ничего не знает, не знает про Конституцию Российской Федерации, но, как сказал один мой знакомый проповедник, в 61 стихе Евангелия от Марка, 14 главе, он пользуется 51 статьей, он не свидетельствует против себя. Ему задают вопрос, да, причем вопрос какой? Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? То есть он должен что-то сказать. А он говорит, я не буду. Или он молчит. Но он молчал и не отвечал ничего. И дальше, да, вот о том, то, что ты, в теме, которую ты начала, ты ли Христос, буквально помазанник, Мессия, Сын Благословенного. И вот Иисус на это отвечает. Я. То есть... Это, кстати, еще один из сильнейших стихов, который говорит о божественности Христа. Он сам говорит о своей божественности. Потому что Мессия, Мессия – Сын Благословенного, Сын Божий и есть Бог. Вот он говорит «Я». Значит, таким образом он свидетельствует. Он не свидетельствует в ответ на лжеобвинение. Потому что там ему не с кем спорить. Там ему не к кому обращаться. Но он говорит «я», отвечая на прямой вопрос первосвященника. «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную или по правую руку силы Божьей и грядущего на облаках небесных. Вы это увидите. Вы увидите меня». А скажи, пожалуйста, вот тебе не кажется странным вот этот прыжок от конца 14 главы до 15 главы. Потому что в 15 главе обвинение только в том, что он царь иудейский. Как-то царь иудейский вроде пониже, чем Мессия, а?
Ну да.
Зачем нужно было... Да. То, как они сбросят вот это обвинение. Зачем это было нужно? А вот затем, о чем ты сказала, 63 стих, первосвященник разодрал одежды и говорит... На что еще нам свидетелей? Все он сказал уже. Кстати, это было нарушение закона, потому что, ну, как бы, он исходил вот из чего. Он исходил из того, что, значит, Иисус говорит о себе такие вещи, все они свидетели, то есть свидетели богохульства. Вот. Другая интерпретация. Почему он не уверен? А не уверен вот почему. Кто-то еще должен прийти и сказать, что, да, Иисус... Царь Божий. То есть вот эта истина должна подтвердить. Что нужно подтверждать? Что Иисус Сын Божий или Мессия? Или что Иисус так о себе говорит? Вот такие свидетельства были. Помнишь, когда Бог сказал на горе Преображения: «Сей Сын мой возлюбленный»? Помнишь, когда на Иоанна Крестителя сошел на Иисуса Христа и видел это Иоанн Креститель, сошел Дух Святой, как голубь. Как раз в момент крещения Иисуса Христа, между прочим, да, как раз в момент крещения Иисуса Христа, и Иоанн видел Духа сходящего, как голубь, и слышал голос. Два свидетеля, два подтверждения того, что это Божий Сын. Дальше. Похожее было в момент на горе Преображения. Опять-таки было свидетельство, опять-таки было подтверждение. Здесь ничего подобного уже нет. Это толпа, причем священник. А помнишь, мы говорили, первосвященник даже. А помнишь, мы говорили, читая книгу «Исход» о первосвященнической одежде. Это была одежда славы, одежда великолепия и славы. Это одежда знак его места, знак его положения, знак той чистоты и того, как на него смотрит Бог. Вот многие обращают внимание на то, что первосвященник, скажем так, мягко, превышает свои полномочия. Обвиняя Иисуса, первосвященник раздирает свои одежды.
По-моему, а что это было? Это был порыв ярости какой-то? Потому что я, если честно, это место Писания тоже не особо поняла. Угу. Или это символ какой-то, знак какой-то? Потому что не смогла я соотнести это с Ветхим Заветом.
Вот первосвященник не должен был раздирать свои одежды. То есть это, в принципе, этого не могло, было, могло быть. Это могло быть в покаянии. То есть когда они разодрали одежды свои и посыпали головы пеплом. Это покаяние. Но покаяния здесь нет. Он находится на первосвященническом месте. Он находится в суде. И он совершает такое дело. Почему? Я думаю, что мы сейчас не можем заглянуть в его голову. Но евангелисты об этом говорят. Евангелисты на этом указывают. Фактически первосвященник делает то, что первосвященник делать бы не должен. Ну или может, но только когда действительно речь идет о покаянии. И он говорит, вы слышали богохульство, хотя фактически он, и разодрав одежды, и до этого устроив такое судилище, сам совершает богохульство. И они все признали его повинным смерти. Кстати, если говорить о Синедрионе, решение было абсолютно демократичным. Совершенно. То есть, просто большинство взяли и сказали. Вот. А дальше 15 глава, и евангелист Иоанн более подробно об этом говорит. Мы дойдем до Евангелия от Иоанна, что там было. Они ведь пытались, они привели Иисуса к Пилату, потом Пилат его отправляет к Ироду, потом Ирод возвращает обратно к Пилату. Вот, и, в общем, никому не хочется с этим возиться. И, конечно, Пилата все эти обвинения в том, что Мессия и так далее, глубоко не интересуют. Это ваши разборки. Это ваши проблемы. Более того, Пилат даже сочувствует Иисусу. Он его хочет отпустить. И более того, он имеет право его отпустить, потому что обвинений недостаточно. И вот у Иоанна виден вот этот момент, когда Пилат меняется. Когда встает как раз обвинение про царство. То есть я опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты? Иисус не дал ему ответа. Все это начинается, немножко раньше, это Евангелие от Иоанна. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Но вот Сын Божий для евреев это одно. Для римлян это другое. Это как раз царственность, это как раз император. Император богоподобный потом будет, да, император Сын Божий. Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. А что говорить-то было, да? Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею, опять ключевое слово, власть распять тебя и власть имею отпустить тебя. На самом деле, конечно, нет уже этой власти. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. А с этого времени Пилат искал отпустить его. Вот, а вдруг вдруг все-таки он невиновен? И вот момент, когда перевешивает чаша весов. Евреи кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Вот у Иоанна есть ответ на вопрос, как обвинение конца 14 главы. Сын Божий, Мессия, который для римлян действительно не имел значения. Как это обвинение трансформируется в «ты царь, ты идешь против римской власти». Вот очень подробно это описывается. Пилат услышал это слово, вывел вон Иисуса, сел на судилище и так далее. Вот там он уже начинает говорить как представитель римской власти. Потому что он отлично понимал, что это обвинение политическое. Значит, чтобы вернуться к Евангелию от Марка. В конце 14 главы звучит обвинение религиозное. В 15 главе это обвинение трансформируется в политическое. Более того, даже в этой ситуации, и пишет об этом Марк, пытается Пилат спасти Иисуса. Но только ведь Иисус пришел не для того, чтобы Пилат его спасал. Иисус пришел для того, чтобы спасти весь мир. Или тех, или, скажем так, дать шанс спасения всему миру. Иисус пришел для того, чтобы дать шанс спасения всему миру. А дальше уже примет мир или нет, это другой вопрос. Вот. И вот таким образом Царство Божие сталкивается с царствами этого мира. И кажется, что царства этого мира побеждают. Но кажется только на время. Да, вот с распятия до воскресения.
Позволь, я прочитаю еще один комментарий. У нас этот комментарий Александр Ведяев писал на неделе, и судя по тому, что этот комментарий сегодня нас, мне прислали повторять, наверное, он нас слушает, наверное, хочет, чтобы мы как-то прокомментировали то, что он написал. Комментарий длинный, но не слишком длинный, я прочитаю. Евангелие по Марку – это уже интерпретация, то есть богословское сочинение, поэтому принимать буквально, что завеса в храме разодралась, не стоит. Это метафора. Что сказал сотник? Воистину, это Сын Божий. Но сотник не имел в виду, что это, как учат, второе лицо Троицы. Речь о том, что эти псы и свиньи, как язычников называли иудеи, не увидели Мессию во Христе, а язычник увидел в Иисусе не просто человека. Марк изображает контраст между «пришел к своим и не приняли» и теми, кто не знал истинного Бога, но первым откликнулся.
Я начну с конца отвечать, Александр. Вот то, что сотник увидел Мессию этой главы, сотник напротив увидел, что он, так возгласив, испустил дух и сказал: истинно, человек сей был Сын Божий. Да, вот с этим я абсолютно соглашусь. Сотник увидел, сотник об этом сказал, он римлянин. Можно вспомнить, кстати, сотника римского, у которого слуга болел, да, мы с вами об этом говорили. Некоторые даже предполагают, а не тот ли он. Ну, может, и не тот, потому что сотников было много разных. Вот. Но вы совершенно правы в этом. Теперь, когда вы говорите о том, что это сочинение, там, скажем, по мотивам богословской компиляции и так далее, достаточно много исследователей Библии стоят на этих позициях. Эти позиции стали особенно популярны в конце 18-го, а еще более в 19 веке, вот, что это компиляция. Интересно, однако, что даже люди, стоящие на таких позициях, говорят о том, что именно Евангелие от Марка ближе всего к первоначальному тексту, который часто называют текстом «ку», «квеле», источник, то есть источник для всех остальных Евангелий. Вот, то есть я, конечно, не разделяю эту позицию. То есть я понимаю, что у Евангелия были источники, что было устное предание, что были вещи, которые знали евангелисты, были вещи, которые они пытались записать. Но я не разделяю мнение о том, что это просто богословская компиляция. И вы говорите про завесу в храме. Да, об этом пишет не только Марк. Они отмечают, что все, и что евангелисты, когда об этом пишут, отмечают, что завеса разодралась сверху донизу, и, принимая Священное Писание целиком, дословно, а это один из исходных пунктов того, что мы делаем, это один из исходных пунктов того, как мы читаем Библию, я полагаю, что завеса в храме действительно разодралась сверху вниз. Более того, в этом раздирании завесы сверху вниз есть очень важный знак. Если бы человек раздирал завесу, он бы это сделал снизу вверх. Сверху вниз завесу мог разодрать Бог. Почему и как это связано с язычником? Вы правильно сказали про сотника. Завеса в храме разодралась. Путь к Богу был теперь открыт. Завеса между разделениями между святилищем и святая святых больше не существовала. И вот это раздирание завесы указывает на то, что путь к Богу открыт для всех и для таких язычников, как вот этот сотник. И вы совершенно правильно сказали, что он указывает на вот возможность для язычников прийти к Богу. Он осознал то, чего израильтяне не замечали. А вопрос-то был, кто ты? Там, сын Божий, не сын Божий? Иисус-то, сотник совершенно конкретно говорил, истинно человек сей был сын Божий. Вот то, о чем весь спор шел как раз в 15 главе. Вот, поэтому частично соглашусь, частично не соглашусь. Совершенно замечательно, что Марк описывает, еще больше, кстати, это будет делать евангелист Лука, описывает женщин, которые шли за Иисусом, женщин, которые потом будут первыми, кто скажет о воскресении, при том, что им меньше всего верили. Они ушли от Иисуса последними, они пришли к Иисусу первыми. Они пошли и засвидетельствовали о том, что с ними произошло. Они стали фактически первыми евангелистами. 16 глава, 6 стих. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь». Вот место, где он был положен. «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Как он сказал вам? «Идите, скажите ученикам и Петру», который в тяжелой ситуации оказался. Часто обращают внимание, что не для того, чтобы Иисус мог выйти из гробницы. Камень был отвален для того, чтобы женщины могли войти и посмотреть. И потом ученики, чтобы могли войти и заглянуть. Не для спасения Иисуса, а для свидетельства ученикам. Вот. И 8 стих. «И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Но это только, соответственно, начало, потому что другие евангелисты говорят о том, что они все-таки сказали, что они все-таки сообщили ученикам, ну и вы помните реакцию учеников. И смерть Иисуса казалась победой Рима. Казалось, что дальше уже некуда, что хуже уже не бывает, что наступила уже самая тяжелая ночь. И хочется, рассуждая о своей жизни, например, и о нашей современной жизни, хочется сказать, что Господь же не допустит вот такой ночи. А в жизни Сына Божьего допустил, в жизни первых христиан допускал, но все равно есть воскресение, и все равно есть вот эта замечательная, великая победа Божия. Вот это вот здорово.
Вообще в этой истории меня, если честно, прям удивляет. Удивляет так как-то трогательно это обращение Иисуса к Петру через женщин, то, что он вот через них отправляет ему такое личное послание, и через него заботится о нем, видя не его ошибку, которую он совершил, а то он наверняка то угрызение совести, в котором он мучился. Это прям...
Мне кажется, что здесь, вот эта вот мягкость, в хорошем смысле мягкость женщин, трогательно. Одна из женщин могла просто потрогать ее за плечо, положить ему руку на плечо и сказать: «Иисус тебя зовет». Ну, это домысл, конечно, возможно, не так. Но да, то, что через женщину к Петру обращается.
Ну, и то, что он его выделяет, опять же, из всех, потому что он знает, через что он прошел.
Да. Ну, и концовка Евангелия. Я все-таки схожу из того, что мы читаем ее как часть Евангелия. Учеников будут сопровождать знамения, и ученики пойдут, будут идти в мир, но только их власть будет принципиально не такая, как власть Рима. Она будет устроена по-другому. Это будет власть, данная Иисусом Христом. И, между прочим, за время церкви, за время истории церкви, неоднократно эта подлинная власть использовалась. Когда это была власть Евангелия, мир менялся. Но если церковь начинает брать мирские методы, ну, тогда проблемы у церкви. Вот это вот не смешивать Божию власть и то, что в мире мы видим. Ну что, завершим молитвы? Как? Время-то пришло к концу этой передачи нашей сегодняшней.
Господь драгоценный, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты делаешь нас светом для этого мира и солью для этой земли. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты наделяешь нас властью и говоришь нам идти, проповедовать Слово Твое, не прогибаться под этот мир, Господь, но нести Твое Слово. Благодарим Тебя за эту возможность. Превозносим Тебя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.